уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». Владимир Бурматов с нами, председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон СМС плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». По горячим следам. Темы смотрим. Депутат Курганской областной думы Денис Хохолов, заявил, что инцидент на охоте, когда он на снегоходе переехал живого волка, произошел потому, что у него патроны закончились в ружье. Раненый волк пытался его атаковать. В соцсетях ранее появились фотографии с охоты. Говорил, что у депутата якобы не было нужных разрешений. Это раз. Два, говорили, что... Значит, полиция информировала о начале проверки информации о, возможно, незаконной охоте. Плюс речь шла о том, что добивали животных, на снегоходе переехали живого волка, раненому дуло ружья совали в пасть. Ну и, в общем, там, скажем так, повод для проверки о жестоком обращении с животными плюс незаконная охота. Периодически такие сообщения появляются. С вашей точки зрения, это все-таки рядовая история какая-то или это системная проблема, которой надо заниматься?
Это не рядовая история. Это не рядовая история, хотя бы учитывая высокий статус этого человека.
Охотника.
Который, ну, его охотником точно нельзя назвать. Человеком его можно назвать с натяжкой. Только исходя из того, что мы в эфире, и нельзя употреблять других терминов. История не рядовая, потому что ведь дело-то было давно. Это же не вчера было. И когда я начал заниматься этой историей, первое, что мне бросилось в глаза, это не только запредельная жестокость, с которой вот этот вот депутат, который, я надеюсь, перестанет быть депутатом, мучил...
Волком.
Да, это даже уже не волк был, это был практически мертвый зверь уже. То есть он был обездвижен, он был беспомощен. Этот, значит, товарищ наехал на него снегоходом, придавив его вот буквально, значит, там то ли лыжей, то ли гусеницей снегохода, после чего засунул ему в пасть, значит...
Дуло.
Дуло, причем он переезжал его снегоходом несколько раз.
Так очень, ну, сознательная история.
Туда и обратно он переезжал, он это все снимал на видео, сопровождая это там матом, смехом и... всем остальным. Я к чему так подробно рассказываю, не потому что я хочу там испортить сейчас настроение или аппетит там тем, кто нас слушает, а потому что он же сейчас пытается это представить как самооборону, как самозащиту. Но это отдельная история. Сначала, почему это не рядовая история? Потому что у нас вот это VIP-браконьерство самая тяжелая тема. Ну, то есть это вот, на мой взгляд, это прям такая отдельная сфера живодерство людей, которые имеют хорошее дорогое оружие, которые, значит, имеют транспортные средства, которые имеют большие связи, значит, серьезные, в том числе в правоохранительных органах, которые могут охотиться с вертолетов, со снегоходов, там, с чего угодно, которые охотятся вне сезона, которые охотятся на животных, которых добывать нельзя. Или методами, которые, ну, ни один нормальный охотник не приемлет просто. Даже в охотничьей среде это, ну, просто это дно. Вот, ну, и ни один охотник на такое никогда не пойдет.
То есть то, как поступил вот этот вот депутат.
Например. Угу. Или я вам напомню бывшего губернатора Иркутской области Левченко, который с товарищами, значит, в берлоге медведя застрелили, спящего.
Спящего был такой.
Да. И, слава богу, Левченко сняли, а этого выгнали из партии вчера за один день. А уголовная ответственность где? в отношении одного, в отношении второго.
Вот пока полиция проводит проверку.
Тот добывал медведя, Левченко, бывший губернатор Иркутской области, знатный коммунист, значит, он добывал медведя в берлоге, что запрещено, это нельзя, это браконьерство. Значит, там была еще куча фактов, которые тянули на незаконную охоту и 245-ю Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными». Ничего не произошло. Ни об этом неизвестно. Теперь по вот этому депутату, значит, точно так же, значит, это Курган, Курганская область, охотились они в Свердловской области. И когда я начал разбираться, выяснилось, что долгое время полицейские Курганской области и Свердловской это дело футболили друг другу, говоря...
Не хотели связываться с депутатом.
Как горячую картофелину. Значит, говоря, нет, это вы занимаетесь, а те нет, это вы занимаетесь и прочее. Значит, так делают, когда надо замотать историю. Угу. Как бы формально ничего не нарушают. Перекидывают, потому что охота была на территории Свердловской области. Депутат он от Курганской области, ну и живет, по-видимому, там тоже в Курганской области. Или то ли по месту совершения преступления, то ли, значит, по месту жительства этого человека. И вот они так друг другу его перекидывали. Мы сейчас вышли и на МВД, ну, на федеральное, на Министерство внутренних дел Российской Федерации, на Генпрокуратуру, на Следственный комитет, учитывая, что он спецсубъект, по нему отдельный порядок следствия вообще-то должен быть. Значит, с требованием не только привлечь его к уголовной ответственности, а там целый букет. Я вот почему так подробно рассказывал, что он сейчас, ему адвокаты, судя по всему, советуют, значит, все это дело уводить в оборону необходимую, что якобы волк нападал, но там, если видео посмотреть, которое является, безусловно, доказательством совершенного преступления, то этот волк ни на кого не мог напасть, потому что на нем стоял снегоход, переехавший его несколько раз, а в рот ему было вставлено дуло ружья, и периодически ему еще этот якобы обороняющийся от него пытался ногу на голову поставить, но, видимо, побоялся все-таки это сделать. И волк там был не один, их там была там целая куча, потому что они были буквально свалены в кучу. Ну, это ужас, конечно. Вот, поэтому людей не пугают никакие сроки. Мы ужесточили, вот в этом созыве Государственной Думы мы ужесточили до 9 лет лишения свободы сегодня можно
положить. Ну, смотрите, Владимир Владимирович, прошу прощения, вот вы подробно объясняете. У вас самого возникают вопросы, почему нет уголовного дела, разбирательства. А у меня еще возникает такой вопрос. Это было давно, видео появилось только сейчас. Означает ли это, что, в принципе, выложил кто-то, чтобы, я не знаю, например, насолить этому депутату, но уж точно не из каких-то гуманных соображений, а такое бывает. И тут, может быть, на него какую-нибудь папочку-то, нафталин с папочки и стряхнут. Ну, то есть уголовное дело – это тоже некий инструментарий для каких-то своих, я не знаю, достижения целей по спору хозяйствующих субъектов. Ну, условно. То есть вопрос следующий. Как наладить системную работу, чтобы это работало, чтобы не футболили уголовное дело и весь процесс свердловские полицейские с курганскими полицейскими, очевидно, не желая связываться с депутатом?
Ну, смотрите, если он сядет, очевидно, это, ну, наверное, кому-то может быть на руку, я это вполне допускаю. Бог его знает, какие у него хозяйственные интересы там в Курганской области. Я вообще его не знаю и знать не хочу. Я только хочу, чтобы он получил наказание по двум статьям Уголовного кодекса. Вот я как юрист, я квалифицирую совершенное, с моей точки зрения, преступление, неправонарушение преступления по двум статьям Уголовного кодекса. Незаконная охота и жестокое обращение с животными. А ответит, да ради бога, пусть там сам свои дальше проблемы решает. Речь не об этом. Речь о том, что пока я констатирую с прискорбием, что наладить какую-то систему можем только мы с вами. Потому что депутатский запрос плюс резонанс в федеральных средствах массовой информации единственное, что может сдвинуть это с мертвой точки. Потому что это видео вчера я выложил одним из первых.
Да, мы его у вас увидели.
Да, значит, и после этого начался вот этот вот большой резонанс, который закончился к вечеру уже несколькими федеральными каналами. Я теперь понимаю, что, скорее всего, замять эту историю уже не получится. Угу. Но я знаю и примеры, когда получалось.
ВИП-браконьерство.
Да.
Проблема здесь, вот слушатель наш пишет, капитан Джон, нужно вообще запретить охоту, развлечение. Но получается, не то, что ее запретить невозможно, невозможно даже легально отстроить механизм, чтобы люди охотились, простите, по правилам. А здесь получается садизм ради такая форма девиации. Это девиантное же поведение, которое мы наблюдали на этих видео. Или там охота с вертолета, например, это же тоже девиация.
Слушайте, ну, с моей точки зрения, я вот все оценки дал в самом начале, когда... Ну, насколько я могу себе позволить, как депутат, находящийся в прямом эфире, эти оценки сейчас давать. То есть не соответствует ни депутатскому статусу, ни место в партии, которого его там вчера сразу же, слава богу, к вечеру уже лишили, ни, знаете, ну, его мужчиной нельзя назвать просто, но человек, который вот, ну...
Мучить животных.
Ну, это эмоционально, но вот я по-другому к этому относиться просто не могу. Просто потому, что через меня это проходит все ежедневно в объемах от 200 до 400 обращений в день. Чтобы просто понимали, что валится сегодня на комитет в части жестокого обращения с животными, не только вот если речь идет о браконьерстве или там охоте. Но и... вот эта вот бытовуха всевозможная и безобразие, которое у нас случается при так называемом использовании в культурно-зрелищных мероприятиях и прочее, прочее, прочее. И насчет девиаций абсолютно в точку, но я просто скажу больше. Вот эти полицейские, которые футболили это дело, которые не хотели его расследовать, которые его перепинывали из региона в регион, они на самом деле играют с огнем. И у нас это очень часто случалось, особенно раньше, и сейчас еще бывает, когда я даже запрос пишу или звоню генералу, значит, там, руководителю регионального подразделения МВД, он говорит, слушай, ну что ты к нам пристал со своими собаками? Или там, не знаю, там, с кошками, или там с волками, с оленями, вот лосями я недавно там занимался. Говорит, у нас вот тут вот там одно, другое, третье. Я говорю, слушайте, речь идет о серьезном уголовном преступлении, за которое положено, если речь идет о 245-й статье Уголовного кодекса, до 5 лет лишения свободы. У нас не за каждое преступление 5 лет дают, здесь 5 лет дают. И ими сегодня полицейские не хотят заниматься, просто потому что они считают это маловажным. Я с этим категорически не согласен. Вот у нас были специалисты, они говорят, слушайте, все маньяки начинали с котов. Все маньяки начинали с котов. Когда начинаешь смотреть,
значит, отматывать назад.
Биографию, да. Биографию выясняется, что у тех, кто совершает сегодня серьезные уголовные преступления в отношении наших граждан, до этого были приводы за братьев наших меньших. Понимаете? За которые он не получил никакой санкции. Он, значит, упиваясь собственной безнаказанностью и тем, что, значит, ему все позволено, пошел совершать преступления гораздо более серьезно.
А это тогда про что? Это все-таки про гуманизм или про... С одной стороны, вы как депутат принимаете законы, а потом эти законы должны исполнять люди, соответственно, в полиции, например, наказывать тех, кто нарушил этот закон. А они, видимо, ну как, они смотрят, а что это такое вообще? Ну, ну кошка, ну собака, подумаешь, дело какое. Мы тут и не всегда приезжаем на, значит, на тех же самых маньяков.
Конечно.
У нас просто места нету, людей нету, и все.
Да.
Ну, а гуманизм как воспитывается тогда?
Или значит,
как?
Смотрите, здесь есть субъективная история, есть объективная.
Да.
Объективная история, я всех пытаюсь сначала защищать, вот всех.
Даже людей или животных?
Всех. Вот даже полицейских я сейчас буду пытаться защитить в этой ситуации. Дело в том, что мы за три года, мы, Государственная Дума 7-го созыва, за три года с нуля создали отсутствовавшую до этого в России отрасль законодательства, целую отрасль законодательства, защищающую животных. У нас не было законов, защищающих животных вообще. Три года назад, 3,5 года назад у нас их не было ни одного. У нас... Животные считались имуществом, вещью такими же, как там перчатка, сумка или шапка. И, соответственно, как с любым своим имуществом, и равно как бесхозным имуществом, там условной перчаткой, найденной на улице, вы могли с ним делать все, что угодно. Более того, у нас государство, регионы, муниципалитеты официально заключали контракты за бюджетные деньги на убийство бездомных животных.
Да,
это было разрешено законом. И мы, налогоплательщики, это страшно признавать, но долгое время платили за то, что на наши деньги, за наши налоги будут убивать животные, животных, которым не повезло только в одном, в том, что человек их выбросил на улицу. Всё.
У них нет хозяина, да.
У них нет хозяина, и теперь возьмите у меня деньги, чтобы их убить. Послушайте, мы жили вообще в вывернутом наизнанку просто о мире. За 3,5 года мы создали это законодательство в диапазоне от статей в Уголовном кодексе. Мы там ужесточили целый ряд статей, в том числе незаконную охоту, браконьерство, там, торговлю редкими видами животными, там, частями этих животных, значит, жестокое обращение животных. До поправки в Конституцию, став, по-моему, второй страной в мире, по-моему, после Германии, если я не ошибаюсь, где в Конституции прописано, значит, гуманное отношение к животным. В других странах, даже самых там развитых, этого в принципе нет. У нас появился базовый закон об ответственном обращении с животными и так далее и тому подобное. Почему говорю, что сейчас буду оправдывать полицейских? Они успевают это просто даже читать.
Понимаете? Поток, понятно.
Это надо осознать, надо понимать, что теперь жестокое обращение с животными не только если ты расчленил, убил, там, не знаю, там, отрезал там, и так далее. Это, например, если ты морешь животное голодом, ну, например, это тоже уже жестокое обращение, надо заводить уголовное дело и так далее. Но на этом оправдания заканчиваются, потому что читать надо быстрее. Потому что мы еще не закончили с законодательством в этой сфере, мы еще не создали эту полноценную отрасль так, как мы ее себе видим. И оно дальше будет очень серьезно меняться, и в том числе после майских праздников мы внесем там целый ряд поправок в кодекс об административных еще правонарушений, установив там ответственность. И применять это тоже полицейским надо, поэтому читать надо быстрее, и надо выпускать МВД, я к министру с этим обращался, инструкции, методические указания для сотрудников МВД, как это применять.
Владимир Владимирович, да, это все хорошо, но опять же, возвращаясь к ВИП-охоте, а потом мы еще про бездомных животных поговорим. ВИП-охота, вот видят товарищ полицейский, сострадающий, желающий исполнять законодательство, как оно есть, нарушение со стороны какого-нибудь ВИП-охотника, который там волков давит, тигров ловит, медведей в берлоге стреляет. Он говорит, возбужу уголовное дело. И тот же самый ВИП-охотник звонит начальнику этого полицейского и говорит, твои-то чего там? А возможно, они с этим генералом даже вместе где-то обедают, понимаете, или ужинают. И вот оно и все, вот он и ответ. Как это победить?
Это победить точно так же, как когда, ну, мы депутата тут до этого обсуждали, как депутата задерживают там с пакетиком какого-то порошка беленького и... Тоже по-разному же это заканчивается, да?
Ну да.
Ну да, вот, поэтому это вопрос вот все про одно. Тут, я еще раз, я категорически против того, чтобы делить на преступления, вот есть какие-то там, мы их считаем там тяжелыми, а есть вот другие, это про животных, это одни и те же преступления, и бороться с ними, расследовать их придется одинаково, от этого никуда не денешься, поэтому на этом... Объективное заканчивается, что быстро меняется законодательство, и кто-то там его, извиняюсь, не успел прочитать. Читать придется теперь быстрее, и начинается уже только субъективное. Начинается то, что десятилетиями система правоохранительная работала так, что вот есть все, а есть вот где-то там на периферии особнячком. Далеко особнячком какие-то животные, в лучшем случае посмеяться над значит, какими-то странноватыми там зоозащитниками, которые притащили, значит, заявление в полицию, что вот, дескать, убили там бездомную собаку. Но с точки зрения полицейского зачастую одной больше, одной меньше. А с моей точки зрения нет. Что сегодня он убил собаку, завтра он убьет человека.
А как бороться тогда с тем, что бродячие собаки нападают на детей? Вот Эндрю пишет тоже, 295-й. Сегодня же тоже видео появилось, где стая бродячих собак детей на дерево загнала.
Значит, аккуратнее с дефинициями. Когда мы начинаем разбираться в том, что это были за собаки, чаще всего они оказываются владельческими. У нас...
В смысле, хозяева
есть. У них хозяева есть. Поэтому здесь надо определиться. Значит, во-первых, что это были за собаки? У нас в большинстве, это вот внимание просто, в большинстве не то что сельских поселений, деревень, муниципальных районов и так далее. У нас в большинстве городов, к сожалению, это страшная проблема. Животные находятся домашние на самовыгуле. Зачастую это очень крупные животные, которые охраняют там частные дома. Их выпускают, потому что, ну, собачка должна побегать. У них все те же самые инстинкты. Угу. У них никуда не девается желание кушать, потому что их утром из дома попросили, вечером запустят, наверное, покормят. А в течение дня, извините, она добывает еду так, как она хочет, развлекается так, как она хочет. Они точно так же сбиваются в стаи, точно так же нападают. Поэтому ключевой вопрос здесь не в том, бродячие они или не бродячие, а в том, что нам в принципе делать вот в этой ситуации, когда у нас по улицам бегают не понять какие собаки. Здесь первое. Отвечать всегда должен муниципальный чиновник. Всегда. Вот меня что сейчас радует? Одно за другим, по моим в том числе запросам, возбуждаются уголовные дела, и сейчас пошли первые суды над муниципальными чиновниками, которые не навели порядок в этой сфере. Объясню. Дело в том, что ситуация с бездомными животными на улицах ничем не отличается от других муниципальных проблем. Ничем. Если чиновник, которому это положено, не ремонтирует дороги, то по дорогам будет не проехать. Понятно. Если чиновник, которому это положено, не убирает мусор, будет мусорный коллапс. Если чиновник, которому это положено, не построил приют, не обеспечил строительство приюта в муниципалитете, будут бегать бездомные собаки, они будут нападать, и он должен за это отвечать, потому что это его функция, раз. И за это предусмотрено, кстати, уголовная, в том числе, ответственность. Он сесть может. Второе, если он не навел в своем муниципалитете порядок с самовыгулом, и эти собаки оказались владельческие, то это вопрос, во-первых, к владельцу, потому что это может быть причинение вреда или смерти по неосторожности. Понятно. А второе, опять-таки, к чиновнику, почему они не сформировали соответствующую нормативную базу.
Но хорошо, одно дело, да, есть собаки, у которых, значит, у них есть хозяева, которые там, и эти собаки нападают. Были тоже такие дела, когда привлекали к ответственности хозяина собаки там за травмы, которые эта собака нанесла. Но вот с чиновниками. Была же история с чиновниками, которые говорили, а давайте не про приюты все-таки, а про отстрел, потому что так проще, говорят они.
Ну, правильно. Точно так же там они могут сказать там и про дороги. Давайте не про ремонт дорог, а купим внедорожники, будем ездить по ямам. Но отстрел — это нарушение федерального закона об ответственном обращении с животными. Это уголовная статья 245-я, жестокое обращение с животными. Поэтому про отстрел забыли. Они говорят про отстрел, потому что они на этом зарабатывали десятилетиями деньги. У нас в год страна тратила на отстрел безнадзорных животных ежегодно 2 миллиарда рублей.
На чипирование сколько тратится и на приюты?
Да нисколько не тратится. Я вам скажу, что за 2 миллиарда рублей можно в каждом субъекте Российской Федерации в год строить по приюту по-новому. Вы представьте, что если бы десятилетия до этого не убивали бы этих несчастных собак, которые ни в чем не провинились, а строили бы приют, у нас бы сейчас этой потребности в принципе не было.
Александр говорит, в полиции Нидерландов есть спецподразделение численностью 500 человек, которое занимается регулированием вопросов защиты прав животных. Давайте создадим такую же структуру в России.
Давайте.
То есть полицейские, которые будут заниматься регулированием защиты прав животных и, наверное, увеличение численности муниципальных служащих,
давайте,
которые будут заниматься проблемами.
Давайте. Александр, животных, да, его зовут?
Александр, да.
Александр, сколько Нидерландов умещается на территории
Москвы,
республики Саха-Якутия?
А, много.
Или Красноярского края? Вот я на самом деле за, и мы сейчас первый шаг к появлению вот этой зоополиции мы сделали. Мы в законе прописали возможность работы общественных инспекторов по обращению с животными, наделив их полномочиями, в том числе по взаимодействию с правоохранительными органами. У них есть официальный статус, у них есть удостоверение, которое им выдает Росприроднадзор, я сам зарегистрировался как общественный инспектор, и у них полномочий больше, чем у нас с вами, чем у физических лиц. То есть у них есть определенный спектр этих полномочий. Сейчас этот институт работает. Но если говорить вот об этом специальном подразделении, там он говорит, оно 500 человек, я не уверен в этой цифре, может быть их и больше, но у нас оно должно быть другое, ну, по количеству.
По численности.
Это раз. А второе, второй вопрос заключается в том, что опять мы делим. Вот у нас есть преступление и преступление, получается. Одними преступлениями занимается полиция, а другими, ну, типа, как бы мы говорим, вот, пусть занимаются какие-то там 500 там человек или там 5000 человек. Должна эффективно полиция работать.
Владимир Бурматов с нами, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. После новостей продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Владимир Бурматов с нами, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Говорим о борьбе с незаконной охотой, с борьбе за права животных, но при этом и про борьбу с беспризорными животными, вот, а где-то и поднадзорными, которые угрожают жизни и здоровью граждан. Так, Ольга Милюгина говорит, внесите в закон об обращении с животными поправку биологов, ловить в первую очередь, отлавливать кусачих безнадзорных собак, иначе виновны будете в следующих покусах людей уличными собаками. Ну, это какая-то странная история по поводу, как отлавливать кусачих или не кусачих собак. Знаете, иногда чихуахуа так тяпнет, что, значит, сенбернар не тяпнет.
Дело не в этом. Вот вы знаете, это очень интересный человек, судя по всему, с богатым внутренним миром, и я ей желаю здоровья. В том плане, что вот вернемся к финалу нашей первой части программы о том, что у нас бегают и нападают владельческие животные, которых покупали охранять дома. Угу. И вот если логике нашей слушательницы следовать, вот она предлагает их отлавливать. Ну, я согласен. А дальше что? Ну, за ними дальше приходит владелец, который ее забирает, говорит, так-так, пойдем-ка уже домой. Вот, это его имущество. И на следующее утро он выпускает эту собаку снова. И почему-то слушательница говорит, что я теперь за это буду отвечать.
За покусанных.
Очень интересно. То есть отвечать будет, с ее точки зрения, не владелец, который ее фактически выгоняет из дома каждое утро и предоставляет саму себе, и точно так же делают все остальные, не чиновник, который не ввел соответствующие правила, значит, выгула и не следит за тем, чтобы им следовали, запретив вот этот самовыгул, установив всеобщую регистрацию для того, чтобы можно было найти владельцев и, значит, штрафуя за нарушение этих правил, а будет отвечать депутат Государственной Думы. Ну окей, но где тогда логика?
Ну, какая-то, видимо, присутствует, не знаю. А здесь еще такой вопрос, возникает момент. Есть сообщество людей, прям целое сообщество. Моя коллега писала на эту тему несколько колонок по поводу докхантеров, при том, что сама получала от них угрозы. И здесь возникает такая ситуация. То есть есть сообщество людей, которые очень любят животных и считают, что люди виноваты. А есть докхантеры, которые как будто бы думают, что они причиняют добро, но при этом нарушают сами закон, отравляя этих животных, или там иголки в хлеб, как угодно, что там бывает. При этом под раздачу попадают все. Докхантеры — это проблема, с которой надо как-то справиться?
Ну, давайте, вот как мы с вами договорились, не делить преступления на одни и другие, так и не делить преступников на одних и других. Докхантеры — это... Ну, это все равно, что грабителей, скажем, называть Робин Гудами. Но докхантер — это преступник. Это человек, совершающий тяжелое уголовное преступление, предусмотренное частью 2 245 статьи Уголовного кодекса, 5 лет лишения свободы. За это предусмотрено. Потому что часть 2 писалась в том числе для того, чтобы наказывать докхантеров, то есть которые причиняют вред здоровью или убивают там 2 и более животных. Вот, поэтому, во-первых, не стоит их как-то романтизировать в том плане, что они вот типа санитары города.
Они сами себя романтизируют, вот. Мы об этом говорим.
Ну, точно так же, когда, понимаете, к вам подойдет человек, не дай бог, или ко мне, значит, грабить нас на улице, он, наверное, тоже себя будет как-то представлять в романтическом плане, но это совершенно не повод нам его так представлять, ну, потому понятно, что мы жертвы. Конечно. И в этом случае мы тоже жертвы, потому что, ну, я уж извиняюсь, как бы, когда разбрасывается эта отрава, совершенно неизвестно, как и кому она попадет в руки, учитывая, что они ее разбрасывают, в том числе, например, на детских площадках, где в песочницах играют дети. И дальше, значит, маленький ребенок, значит, совершенно неизвестно, как с этим обойдется. Значит, это преступники. Значит, их преступления являются производными, опять-таки, бездеятельности, бездействия муниципальных вот этих вот чиновников, которые не решают эту проблему. Потому что проблема должна решаться следующим образом. Вот как это все должно выглядеть, и здесь нет ничего заумного и дорогого, ну, с точки зрения денег. Значит, первое. Бездомные животные, их не должно быть на улицах. Это позиция номер один. Если мы с вами сейчас выйдем, здесь мы с вами находимся в центре Москвы.
Тут нету.
Будем гулять. Значит, здесь нет ни одной бездомной собаки, и мы не найдем здесь ни одного человека, который нам бы сейчас пожаловался, что он видел, как этих собак убивают, например, бездомных, я имею в виду. Почему? Потому что Москва собирает их в приюты, помещает туда, обеспечивая им там дожитие до конца дней своих, значит, содержа под пристальным оком, значит, зоозащитников и так далее. Кто-то скажет, это Москва, а что там другие регионы?
Да даже 20 километров от Москвы уже ситуация другая.
Ну, например, та же самая ситуация в Нижнем Новгороде, это чуть дальше, чем 20 километров от Москвы. Угу. Это уже город, значит, ну, региональный центр. Но там точно так же начали работать через систему приютов. За 3 года в 2 раза сократив поголовье безнадзорных животных и решив все проблемы и по бешенству, и по покусам, и по нападениям, и так далее. Это что касается бездомных животных. Их на улицах быть не должно, потому что они должны находиться в приютах. Точка. Вторая позиция. Что делать с владельческими животными, у которых есть хозяева, но которых каждое утро выпускают бегать? Это касается маленьких городов в первую очередь, это касается деревень. Ну, Мособласть, кстати, про 20 километров, это
я
уже, это
виду,
уже об этом. Потому что это не только владельческие собаки, которые сторожат частные дома, это, например, собаки, которые сторожат стройки,
да,
которых на стройки берут, они там плодятся и начинают создавать уже дальше проблемы. Вот это, кстати, и садовые собаки в том числе, потому что сейчас мы как раз вот находимся на пороге начала бума садовых собак, потому что люди уезжают на дачи в сады, набирают щенков-котят, а дальше в октябре месяце они все будут бегать уже в других размерах и создавать вот эти вот все проблемы. Значит, запрет самовыгула. Раз. Полный запрет самовыгула. У нас по закону, по федеральному закону, животное может выгуливаться только человеком, который контролирует его поведение. То есть он либо держит на руках, если это маленькая собачка, либо ведет на поводке, в ошейнике, если это, соответственно, собака большая. Значит, третье уже получается по счету. Значит, обязательно стерилизация всех животных, бездомных в первую очередь, в приютах, домашних. Надо стерилизовать обязательно, если только это не животные породистые. Есть люди, которые кинологи, которые занимаются породой, которые занимаются...
Если у них питомники, вы имеете.
Которые занимаются разведением профессиональным и выращивают породистых животных. Все остальные животные, я вот в этом уверен, должны быть стерилизованы, и должна быть льготная, а лучше бесплатная программа стерилизации таких животных за государственный счет. И это полномочия у нас регионов Российской Федерации. И я вот с упорством убеждаю мэров и губернаторов, когда мы с ними имеем возможность общаться, в том, что это экономически выгодно. Потому что выгоднее стерилизовать, заплатив за это 2,5-3 тысячи из бюджета региона, 2 животных, чем когда они находятся на самовыгуле, их потомство будет там 9, 8, 7 там, кошек там или собак, и дальше они будут уже плодиться, это будет геометрическая прогрессия, и их опять-таки придется отлавливать и стерилизовать, но только уже в приютах.
А я правильно понимаю, что если, например, я покупаю там какого-нибудь кокер-спаниеля себе, но не хочу его стерилизовать, но мне надо его стерилизовать, такая идея в итоге?
Нет, идея заключается в том, чтобы сделать всеобщую стерилизацию безнадзорных животных.
Безнадзорные, это понятно, я говорю поднадзорные.
А для владельческих животных дать право, но делая это бесплатно для людей. То есть если в вашей ситуации с вашим кокер-спаниелем вы его купили или там вам подарили там его, вам должно быть предложено, не хотите ли вы его стерилизовать, значит, это у нас льготная или бесплатная программа стерилизации. Вот тогда мы эту проблему решим. А вопрос убивать или не убивать, он так вообще не стоит. Потому что убивать — это Нарушение закона.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Еще про экологию хотела с вами обсудить, потому что в послании президент на эту тему тоже говорил, касаясь тех самых крупных катастроф, которые у нас случались, в частности, на Таймыре, в год уже вот как будет этой катастрофе, когда 20 тысяч тонн дизельного топлива вылилось. С вашей точки зрения, все-таки, вот был климатический форум, в котором президент принимал участие, он же поднимал вопрос в послании по теме экологии. Насколько эта тема сейчас все-таки актуальна и она в повестке? Потому что, как ни посмотришь ленту, там, в Красноярске периодически режим черного неба, там, значит, какое-то оборудование, которое еще от остатков прежней цивилизации осталось. Ну и как бы вроде производство работает, но да, какие-то утечки существуют, но штраф выплатил, дальше поехал.
Значит, тема сейчас во всех регионах в топ-5 входит, экология по всем соцопросам, в пятерку самых болезненных резонансных тем.
Так.
В отдельных регионах, типа моей родной Челябинской области, куда я от вас отправлюсь сейчас, значит, она номер один. Ну, вот Красноярск вы назвали, то же самое, там, Нижний Тагил, то же самое, там, Череповец.
Где крупные промышленные предприятия.
Да, это промышленные центры. Вот. А почему так произошло? Потому что за последние несколько лет люди перестали воспринимать экологию как абстрактную категорию. Ну, вот. Это типа наука, там, изучающая окружающую среду. Они стали воспринимать экологию как конкретное, реальное, зримое, ощутимое измерение качества своей жизни и продолжительности своей жизни. Потому что экология – это качество питьевой воды, это качество почвы, на которой растут продукты, которые мы с вами кушаем, это качество воздуха, которым мы дышим, это радиационные фоны и все остальное. Поэтому экологии, вот уже второе послание мы слышим, когда его можно назвать зеленым, потому что там очень большое внимание. А про климат вообще впервые на таком уровне у нас в стране говорили про климатическую повестку. И чтобы вы понимали, мы сейчас в первом законе уже, в первом чтении приняли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов. Опять-таки, создавая новую отрасль регулирования, которая касается парниковых газов, которые вообще у нас до этого не признавались опасными. Но мы сегодня говорим про, значит, Парижское соглашение по климату, про, значит, обязательства Российской Федерации в рамках Парижского соглашения по климату, про реализацию климатических проектов, про выпуск углеродных единиц, про ограничение выбросов парниковых газов. Это сегодня уже законодательно оформленная реальность.
Хорошо, но ограничение, то есть ограничение по выбросу углекислых газов означает, что это за собой ведет модернизацию производства?
Да, перестройку, я бы даже сказал,
производства.
В том числе с точки зрения перехода на низкоуглеродные или безуглеродные источники энергии. Перехода, вот вы про Красноярск сказали,
да.
Казалось бы, где климат, где... реальные там проблемы граждан. В Красноярске это проблема как раз, потому что там котельные на угле работают, и этот режим черного неба, он предопределен не только количеством промышленных предприятий, которые, да, там есть, но там вот эти вот угольные ТЭЦ и угольные котельные, они дают вот этот вот эффект вкупе со всем остальным. И если с предприятиями понятно, как разбираться? Мы сейчас приняли закон о квотировании выбросов, применении сводных расчетов. Им сейчас эти квоты выдадут, они вынуждены будут это снижать. Мы приняли закон о наилучших доступных технологиях, они должны модернизировать свое производство. То вот с котельными и с этим-то что делать? А вариант только один, переходить на другие виды топлива.
Ну а на какие переходить? Не АЭС же там строить? Который самая чистая энергия, полученная атомной электростанции.
У нас АЭС и... гидроэнергетика, она считается безуглеродной вообще. А здесь, если мы говорим о вариантах, то это газ.
Газ?
Конечно.
Да, из 90-х Роман Штутгарт замечает справедливо, что выброс сам по себе уменьшился благодаря сокращению промышленности в России. Это к вопросу о том, что, значит, вот устроители климатического форума заявляли, что Российская Федерация там должна понизить уровень выбросов углекислого газа. Он сам по себе действительно понизился.
Мы считаемся сегодня единственной страной в мире, кто... Он прав, во-первых, слушатель наш. Мы считаемся единственной страной в мире, кто уже до 70% от уровня 90-го года сократил объем выбросов парниковых
газов.
Потому что
нет просто производства.
Потому что схлопнулось производство. Да. Но мы сегодня перед собой ставим задачи по дальнейшему снижению, и мы говорим-то о других показателях. Вы послушайте президента. Он говорит о том, что у нас карбоновый след должен быть ниже, чем в Евросоюзе. И это имеет и измерение с точки зрения климатической повестки и с точки зрения экономики. Объясню, в чем дело. Все в том числе про деньги. Не только про деньги, которые нашим производственникам придется вкладывать в модернизацию своих предприятий для того, чтобы этот карбоновый след сокращать, чтобы сокращать выбросы парниковых газов. Но дело еще и в том, что у нас Евросоюз вводит углеродное регулирование с 23-го года. Да. Они вводят трансграничный углеродный налог, ну, либо пошлину, либо акциз, пока еще непонятно, что именно они ведут. И они будут говорить, что если у вас вот этот углеродный след высокий, а они сами будут определять вот эти красные линии, то мы вашу продукцию будем дискриминировать, облагая дополнительными пошлинами. И сейчас, чтобы не потерять примерно 5 миллиардов евро в год нашим предприятиям при перемещении товаров
через
границу, надо очень-очень быстро заниматься вот этими вот темами, которые долгое время считались капризами Греты Тунберг, а на самом деле имеют сегодня практическое и абсолютно счетное измеримое в рублях, в евро измерение. Есть еще одна тема. Им сейчас придется всем этим заниматься, перестраивать свою промышленность. Это хорошо, потому что она будет более, в том числе, энергоэффективной. Ну, там масса плюсов, на самом деле, хоть это и требует вложений. Но есть еще один плюс. Помните губернатора одного региона, который 2 года назад, когда у нас сгорела вся страна,
так.
Он нам говорил, что я не тушу
пожары,
потому что это экономически невыгодно. Он больше так не скажет. Потому что у нас Парижское соглашение и все остальные документы сегодня учитывают не только выбросы парниковых газов, но и их поглощение.
Понятно.
А мы на сегодняшний день являемся мировыми экологическими донорами в плане того, что обладаем 20% лесов, которые растут, мировых запасов леса, растут на территории Российской Федерации. И мы теперь будем биться за каждый гектар этого леса. Почему? Потому что каждый сгоревший гектар он будет оборачиваться для наших промышленников конкретными финансовыми потерями.
Ну, здесь тогда что? Понятно, ну, во-первых, это все, наверное, за год, во-первых, не решить, а во-вторых, правоприменительная практика. Люди, которые работают в сфере промышленности и топливно-энергетического комплекса, довольно скептически относятся к борьбе за экологию через штрафы и пошлины, потому что говорят, что на этом все заканчивается. Просто будут там товары дороже и так далее, потому что производство перестроить довольно трудоемкая история. И плюс следующий этап. Там, мы за, например, чистую энергетику, да, за ветряки, за солнечные батареи и так далее. А где это все утилизировать?
Значит, подождите. Во-первых, чистая энергетика – это не только ветряки и солнечные батареи. Это в первую очередь атомная энергетика, генерация которой у нас сегодня очень серьезная в Российской Федерации.
Я про мир
в целом. Они пусть сами занимаются своими проблемами, и от ветряков там экологических проблем тоже хватает.
Вот в том-то и дело, мы об этом говорим.
То есть это такая история, знаете, о двух концах. Вот, это первое. Второе, то, что касается наших промышленников. Ну, давайте спросим, что они там думают по поводу штрафов, тех, которые вот заплатили недавно штраф за то, что вы приводили здесь в качестве примера.
На риски никеля.
Как-то, наверное, они по-другому об этом думают. Поэтому вопрос в подходах, безусловно. И я-то тоже про подходы. Просто я не про то, что в этом году леса будут тушить как-то иначе, хотя бы исходя из того, что Минприроды и Рослесхоз сверстали бюджетные все параметры, исходя из прежних своих воззрений и позиций по этому вопросу. Но осенью они, очевидно, будут в рамках следующего бюджетного процесса подходить к этому уже по-другому, потому что президент сказал.
То есть даже в труднодоступных районах, куда там не долетает ни один самолет и не доберется ни один егерь или пожарный, там тоже предполагается тушить эти пожары?
Они до туда долетают. Ну, они до туда долетают, но, значит, они до туда не летали, потому что это считалось экономически нецелесообразным. Об этом же.
7373-948, телефон прямого эфира. Как экология аукнется мусоросжигательные заводы, 283 спрашивает.
Ну, здесь вопрос, понимаете, в чем? Я вообще являюсь адептом, конечно, всеобщей переработки. Ну, я, ну, вы поймите,
раздельные сборы, переработка.
Что, да, что мусоросжигательный завод, он ничем не отличается от свалки, ну, с точки зрения экологии. Свалка тоже постоянно горит. Свалка — это тот же мусоросжигательный завод. Ну, просто если кто-то не был на свалках, я вам рекомендую, я был. Ну, то есть свалка горит постоянно. Она горит под проливным дождем, она горит под снегом, под толщей снега. Она горит в минус 30, она горит в плюс 50, она горит всегда. Как торфяник, она горит изнутри, свалочные газы, диоксины, все это выделяется постоянно. Угу. Постоянно. Исключений из этого правила нет, только рекультивированные свалки. Значит, ну, мусоросжигательный завод, он от этого отличается в лучшую сторону только тем, что у него там на трубах какие-то там фильтры предусмотрены, и туда в печь, ну, не суется уж совсем все там, значит, какой-то маломальский отбор происходит. Но и то, и другое, это история, безусловно, несущая издержки с точки зрения экологии, и отходы надо перерабатывать. Мы, наверное, закинем уже к следующему эфиру удочку, а об этом бы стоило...
Да, у нас там 20 секунд осталось, да.
Стоило бы поговорить. Надо вводить расширенную ответственность производителя, потому что эта тема переработки тары и упаковки, оставшейся от продукта. Мы сейчас с вами, как потребители, платим дважды. Один раз купив воду в бутылке в пластиковой, угу, заплатив за это полный рубль, а второй раз, заплатив нашему региональному оператору, что он пустую бутылку пластиковую у нас увез, значит, проработку. Гнить 400 лет на полигон.
На свалку
даже. Да, конечно, об этом. Так. А за все должен заплатить производитель, в том числе за утилизацию нашей вот этой бутылочки.
Владимир Бурматов был с нами, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Владимир Владимирович, спасибо, ждем снова.
Спасибо вам.
Далее рубрика «Письма на фронт», потом новости, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь, в револьвере встретимся.